Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 592 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 26 сентября по новому стилю, 13 по старому, Святая Церковь совершает праздник обновления Иерусалимского храма. Нашу программу откроет проповедь на это церковное торжество насильника Троицы Сергиевой Лавры, игумена Диодора. Затем вы услышите первую передачу из нового цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, из его цикла «Письма учителей Русской Церкви». Первая передача посвящена эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина. Пятая заключительная часть воспоминаний старейшей прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой продолжает нашу сегодняшнюю программу. С Александрой Егоровной беседовал редактор Валерий Духанин. Завершит час архивная страничка. Вместе с вами мы побываем за богослужением в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. Поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Шестого сентября Святая Церковь совершает празднование обновления Иерусалимского храма. Открывает нашу программу слово игумена Диодора, насельника Троицы Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскрес. Нынешний праздник, дорогие братья и сестры, обновление храма переносит наши мысли в Иерусалим, но не к храму Соломона на горе Марива, а к храму, построенному царицей Еленой на горе Голгофе. Священные места гроба Господня и Голгофы были осквернены язычниками, гроб Господень был засыпан, и на Голгофе был построен храм богини Венеры. Весь Иерусалим был разрушен, и на его месте вырос новый город с новым наименованием. Все, казалось, было сделано, чтобы забыть о Боге, о Христе, о святых местах, о святом городе. Но вот христианам была дана снова свобода по желанию царя Константина. Его мать, царица Елена, отправляется в Палестину. Она находит святые места, очищает их и освящает, начинает при патриархе Макарии постройку величественного храма. Храм этот включает в себя гроб Господень и Голгофу. Величественная постройка была закончена в 335 году, когда царицы Елены уже не было в живых. На торжество обновления освящения нового храма Иерусалимского съехались епископы всей Азии и Африки. Собралось множество народа со всей вселенной. Это было в нынешний день 13 сентября. И тогда же было установлено событие освящения обновления Иерусалимского храма Матери всех церквей, праздновать всем церквям. Бог даровал миру великое счастье, церковь святую, даровал Иерусалимский храм воскресения, даровал святые храмы, в которых по всей вселенной теплятся молитвы и возносятся славословие Богу. Как только что слышали мы святого Евангелия, Господь создал церковь и дал обещание, что врата адова никогда не одолеют ей. Церкви Бог дал ключи царствия. Церкви дал Бог право раздавать верующим дары непреложного божественного благоволения. В храме Божьем очи и сердце его пребывают во все дни. Здесь Господь, являя свое благодатное присутствие, простирает ко всем любвеобильный голос. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вас». От чего успокою? От бед житейских, от тяжести грехов и скорби душевной. Мало того, Он не только успокаивает, но и подает утешение и облегчение всякой душе христианства, скорбящей же и озлобленной, милости Божией и помощи требующей. Священное Писание, священное предание, история Церкви Христовой, ее религиозный опыт свидетельствует о том, что в храме Божьем люди сподобляются благодатной помощи Божьей. Праведная Анна, мать пророка Самуила, получила просимое разрешение неплодства в храме. Пророк Захария получает отнятие поношения неплодства в храме. Преподобная Мария Египетская, великая грешница, сподобилась дара покаянию в притворе храма. Многие получили дар исцеления в храме. И теперь источается много даров милости Божией в храме. Благодать Божия всегда пребывает в Церкви Христовой. Своими молитвами Церковь освящает нашу земную жизнь. Она сильна не только облегчить тяжкую участь нашу за гробом, но и властно открыть и закрыть нам дверь небесную по праву, данному ей Господу. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. По воле Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, путь к вечной блаженной жизни пролегает также через храм Божий. В храме Божьем утверждена лестница, возводящая нас в Царство Небесное. В храме все напоминает о небе, все возносит умы и сердце к Богу. и архитектура храмов, и живопись, и богослужение, и святые иконы, и действия, и обряды, все свидетельствует о горне, все зовет человека ввысь. Храм Божий — это место совершения святых таинств, это училище веры и благочестия, которое преподается от имени Бога, во имя Божие, от престола Божия, преподается Богом избранными и Богом поставленными служителями церкви. В храме Божьем мы имеем счастье молиться. Молитва — это непременное условие получения благодати Божией. Можно и нужно молиться и дома. Но домашняя молитва может быть холодной и слабой. В храме же Божьем молитва каждого из нас подкрепляется и согревается общей молитвой христиан, молитвой богоставленных священнослужителей, главное же – бескровной жертвой во время литургии. В храме молитвенно соединяется земная и небесная церковь. Едиными устами, единым сердцем мы славим Господа, молимся Ему о прощении наших грехов, о даровании нам великих и богатых милостей. Нынешний праздник — это не только воспоминание исторического события, он имеет и духовный смысл, он напоминает нам слова апостола Павла о том, что каждый человек — есть храм Божий, и что Дух Божий живет в нас. Каков же наш храм? Не завален ли он камнями, не осквернен ли злыми делами? И церковь словами богослужения ныне зовет. Обновляйтесь, братья, и ветхого человека отложившим в новости жизни жительствуйте. Себе восходи, человече, буди нов вместо ветхого, души праздной обновлением, донде же время живота. Иисусе воскреши, обнови наши телесные храмы и воскреси души наши. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Диодора. Запись 90-х годов прошлого века. Нашу программу открывает первая передача из нового цикла письма митрополита Московского Платона Левшина. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат.
Третий раздел недавно опубликованной моей книги из писем учителей Русской Церкви, или часть 9-го тома собрания моих трудов. К свету вечному из писем митрополита Платона Левшина. Любящим Бога все поспешествует во благое. Будьте вы под его покровом. Митрополит Московский Платон Левшин скончался в 1812 году. Предисловие. В современном журнале «Духовно-нравственная культура. Покров» за 2013 год, номер 4, читаем: «Светочи России XX века, наши новомученики и исповедники российские – это те, кто уже совершил заповеданный нам всем переход из тьмы к свету и может стать нашим проводником. Хотя не мученическим и не исповедническим, а подвигом священнического служения прошел подобный путь к свету сам митрополит Московский Платон Левшин и своим примером, словом и пером показал пути к нему и другим. К сожалению, раскрыть обстоятельно эту тематику у автора у меня не хватает сил. Период творчества оказался в прошлом. Высокие ступеньки возраста напоминают о себе каждый день. Сегодня я пережил митрополита Платона на 10 лет. Поэтому приходится ограничивать свой труд до минимума. Простите и помолитесь. Родился митрополит Платон в миру Петр в подмосковном селе. Выходец из простой семьи сельского причетника. Отец Георгий, мать Татьяна. Уже в 20 лет, став катехизатором Славяно-Греко-Латинской академии, впервые был назван служителями за яркость своих речей, их глубину и красоту, вторым златоустом московским апостолом. Дальнейший служебный рост продвигался также быстро, благодатно. С 1763 года придворный проповедник, законоучитель цесаревича Павла, будущего императора. В 1766 году архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры украшает колокольню, одной из драгоценнейших жемчужин святой обители, строит Каличью башню, обелиск, митрополитчьи покои и так дальше. С 1770 года архиепископ Тверской епархии, а в 1775 году в сане митрополита Московской, на которой остался до блаженной кончины. Последние дни жития митрополита Платона показали все величие любви его ко Святой Церкви, к отчизне, к своему народу. Когда Наполеон со своими приставами разорял Москву, грабил святыни, митрополит, утешая свою паству и братью Свято-Троицкой обители, решительно заявил: «А Бонапарту с ватагою своей не сдобровать и в Сергиевые обители не бывать. И почти последними его словами были: «Слава Богу, Москва свободна, и я теперь умру спокойно». Почил великий святитель 11 ноября 1812 года в своем детище в Вифании, вблизи Святой Лавры. 12 ударами колокол обители возвестил об уходе в мир вечности архипастыря отца. Здесь же было и отпевание. Весь монастырь и посад были в каком-то смятении. Казалось, дети лишились своего отца и благодетеля. Похоронили митрополита в Вифании согласно его просьбе. Надпись на могиле, сочиненная самим святителем, гласила: «Здесь погребен телом Пресвященный Платон, митрополит Московский, архимандрит Троицкой Лавры и сия вифианской обители, и при ней семинарии основателем». В лихие годы нашей истории священные места Вифании были осквернены, разрушены недобрыми людьми. Поэтому в 1952 году по благословению ходатайства святейшего патриарха Московской и всея Руси Алексия I останки митрополита перенесены в Свято-Троицкую, Сергиеву Лавру, в Свято-Духовскую церковь, где и находится под спудом с левой стороны от входа. На мраморной крышке надгробия читаем: «Архиерейство Твое, да поменет Господь Бог во Царстве Своем. Платон, митрополит Московский и Коломенский, 1775-1812, 11 ноября». На плитке стены такая надпись: «Платон, митрополит Московский и Коломенский. Родился 1737 года, 29 июня. Умер 1812 года, 11 ноября». Данное сообщение построено на основании содержания писем митрополита Платона. Его эпистолярное наследие – это драгоценный кладезь ряда полезных и интересных разговоров или размышлений о себе самом, о своей жизни, о поездках, имевших характер паломническо-пастырский, познавательный, о современном положении Святой Церкви, о соблюдении ее чести, о добрых служителях Божиих и неразивых, о хороших христианах, о духовном образовании и так дальше. Следит за изданием различных сочинений, говорит о своих литературных трудах. Высокопросвященнейший владыка сам молится и просит у других их святых молитв за него. От радостного сердца поздравляет с праздниками и знаменательными событиями в жизни близких, всей любящей душой желает им благих успехов и молится о них. Замечая недостатки, святитель глубоко скорбит и старается их исправить. Все свое упование возлагает на Бога. Во всех поступках являет уникальное мужество истинного христианина, но не преминул выразить и сожаление, что письмам все поручить сомнительно. Сие очень тяжко моему свойству откровенности. В памяти Святой Церкви митрополит Платон остался как святитель ко всем доброжелательный. Все доброжелательны. Скажу только о себе. Жизнь митрополита Платона описана с любовью к нему его современниками, людьми, хорошо его знавшими. Появились монографии о нем и в наше время. Тем не менее, в его письмах имеется ряд штрихов, которые бросают светлые лучи на дополнительное изображение жизни святителя. Его открытого характера обнаруживает истинно духовное устроение, его внутренний христианский мир, его подвижнические устремления уйти из окружающей суеты, спешки, тщеты, в пустынное место, в уединение, в безмолвие, где больше созерцается небо, вечность, церковь торжествующая. Главное в духовной жизни – смирение. Им начинается она, сопровождается и утверждается. Заботится о стяжании его и святитель. Говорят, пишет он к Преосвященному Амвросию, что я горд и упрям. Ежели сие правда, ибо я того в себе не примечаю, может быть, по самолюбию, ибо гордостью могут посчитать, что я ласкательствую, а упрямством то, что я непреклонен в том, что почитаю справедливым. Однако, ежели сие правда, то желаю и молю Бога, да смирит меня, да будет благо мне и да умягчит. К человеческому суду всем случаям относиться ненадежно, а лучше к Божию. Впрочем, пощадите мою старость и помогите мне умереть в мире с Богом и человеки. Я же к вам прибуду всегда тем открытым сердцем, каковым всегда был ваше Преосвященство, почтенного моего друга, усерднейший слуга Платон, митрополит Московский, 1801 год. Награды принимает иерарх спокойно. Более радуется за свою любимую паству и просит воздать благодарение дивному промыслителю. «Написал бы много», — утверждает он, «но оно, то есть возведение в сан митрополита, уже по газетам видно. Скажу только о себе, что я переименован в Незапу. Сверх чаяния моего на обедни Петров день. Сия внезапность, конечно, меня не опечалила, но не могу сказать, что не знаю, что-то и не обрадовало. А принял я то индифферентно. Воздайте хвалу со мною дивному в делах своих. Наипаче обрадовало меня, что сию новизну вся Москва, и простые, и знатные, приняли с великим восхищением радости. Так, что на площади во время обедни, услыхав о том, народ издавал движения радостнейшие. Государиня оказывала ко мне везде особенную ласку.
Продолжение авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в одной из прошлых передач прозвучала четвертая часть воспоминаний старейшей прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой. С ней беседовал редактор Валерий Духанин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию пятую заключительную часть этих воспоминаний о жизни.
Вот и мама очень была верующая, ой, царь небесный. Вот и папа, вот поберушку водит и водит, старуха, да хоть капятка дай им, чашку капятка. Да, Егорка, да что ж ты делаешь, своя кошелка целая, детей кормить нечем, а ты еще, а ему жалко. Нет, отцу очень добрый был. Так, с Богом, как жить. И как он умер, тихо-тихо. Только лопнуло это форточки и стекло. Эти вот смеялись вечером, в больнице он лежал. Смеялись вечером, все, он разговаривал, а утром мертвый. Папка моя, папка так рассказывала, мама. А это лопнуло, ну, дошка, наверное, выходила. Ой, лопнуло стекло. Ну, вот так вот мы все, закончил я свой божественный разговор. Так все, живите с Богом, помните Бога. Хоть что нам будет, хоть что нам, хоть вот к стенке. А вот это, пять раз стреляли в Сашту. Вот, почитай. Пять раз стреляли в упор. И то у них это, автомат не сработает, то пуля пролетит мимо, то все. Вот что есть-то. Ну вот, если, говорите, там написано, если Бог ваш, пускай он тебе спасет. А он только говорил, Господи, ну если тебе угодно, я еще чудок поживу. Так вот там написано. Так вот, что, наверное, Богу угодно вот нам. Так мы живы. Вот сестра много тоже вот так. К ней прямо, ну тем более она, видишь, схимница, в церкви сидит, к ней прямо после службы. А, матушка, вот матушка. И у них все получается, и они благодарят ее. И подарочка, и костинечка, и матушка, ведь ты, глянь, как ты мне научил, я сделала, я все это самое, все у меня получилось там, все и так, или с работы, или чего она. Прям так говорить, так я как навоз на вилах. Так, матушку. Что это матушка редко ходит в церковь, сейчас она пореже ходит. Что это матушка редко ходит в церковь? Хочет там что-то спросить, адрес дают, где она живет, приезжают к ней из церкви женщин, какие вот нужно им чего-то, какой-то это решить. Она уж какая-то старица у меня. Ну, любой человек будет стариться, если будет Евангелие читать. Будет прощать всех, надо прощать всех. А то можно Евангелие читать и Псалтирь, а зла делать – это Богу не угодно. Евангелие может не помочь, мы злимся. Господь любит какую сердцу? Добрую надо прощать всех. Да и за врагов молиться, за обидчиков. То же самое, я вот что-нибудь… Ой, я потом как вспомню вот это… читать, зачну Евангелие, что за обидчиков молиться надо, кто чего это, ну, хоть меня там никто не обижает, но все равно как на кого-то обидеться, скорее прощения просить, я вот на кого чувствую, я, ага, нет, не пойдет это дело, ну, ты меня прости, звоню ей, вон, есть тут у меня две подружки, ты меня прости, я не права, я виновата. И все, сразу от сердца отходит. Прямо как заметно, как прощение попросишь, все. И от сердца отходит. Уже не обижаясь ни на кого, на этих людей, кто обидит. Там чего. Молебен служить хорошо. Молебен служить. Три молебен вот Спасителю, Матерь Божия, Николаю Игуменнику. Обрекаться, что там по работе. Хочется на работу на эту, а препятствует. Молебен служи. Получается, я благодарственный молебен служу этим же святым Спасителю, Матери Божией и Николаю Угоднику. Но первым долгом, чтобы получалось, венчаться надо. Как-никак. А, глянь, где Петр и Павлы? Бесплатно венчают. Параскеву мученицу бесплатно венчают. Глянь, что нам препятствует, не знаю. Венчаться. Я даже удивилась, Петр и Павел бесплатно. Ну, если хочешь пожертвовать там сколько, сотни, две, десятку, рубль, если хочешь пожертвовать. А так бесплатно. Чего не венчаться, что препятствует? Зато все по-твоему будет. Чего не попросишь? И работа, и дети учиться будут, куда захочут. И это... Я вот дочка моя, Вера, захотела учиться модельера в Одессу. Ага, ты захотела учиться там. Она поехала сдавать, а я молебен служить. Спаситель, Матерь Божия, Николай Игоник. И что, Николай Игоник, и что ж ты думаешь? Она по школе хорошо училась. А там не то запугалась, но 15 лет девчонки. Чудочка затыркалась. А я отслужила молебен, сел с ней преподавательница решать эту задачку. Одну задачку она, если ее решить, то выходит она, проходит. И садится, говорит, мама, преподавательница, и решили мы с ней задачу. И я на тройке сдала, а тройке цифра, проходная. Все. И она прошла модельера, кончила. Видишь? А потом я благодарственной служила этим святым молебен отдельно. Спаситель, Матерь Божия. Какое бы дело. А вот квартиру я менял, как цыган лошадьми. Пойду, посмотрю. Вот раньше строите эти дома. Ага, а я на четвертом этаже жила вот так, а вот с детьми, с коляской. Мне не нравится этот четвертый этаж и угловая. Трехкомнатная квартира была. Не хочу. А обои работали мы с мужем, я только в декретном отпуске была, в заводе. А муж в заводе. Теперь сдают дом. Пошла, проверил, пронюхал, где хорошие квартиры. Ага, и... На муж говорит, давай, какую-то причину нашла там, как бы девочка заболела у меня последняя. Говорю, вот причину, мне справку дали врач, это самое, иди к директору, а сама молебен служить, Спасителю, Матерь Божия и Николаю Игонику. Ну, а директор с завком, говорит, разберется с завком, а завком собрала эту... В собранию, говорит, я не могу один тебе вот ключи дать. А собрал собрание вот так, так, вот, вот так и эдак. Ну, да и он только, а мы только получили квартиру. Год жили в этой квартире. А мне не нравится четвертый этаж, да угловая. Ну, заменить ему вот это самое. И они тырь-пырь эти собрания, кто, ладно, кто заменить, а кто против. А он, смотрю, вызывает мужа и дает ключи завком. А потом я пошла и благодарственно служила Спасителю, Матери Божией, Николаю Игонику. И мы входим. И главное дело, хочем второй этаж, то мы на четвертом, хочем второй этаж, четырехкомнатный нам дают. А первый этаж трех, ну, большая комната. Нет, не нужна мне эта четырех, она угловая опять. Я трех. Большая комната, зал большой, и спальни большие. Я говорю, вот, видишь, как хорошо с Богом. Главное дело, я и в этом подъезде, и эти вот две, эту комнату я просил, квартиру, на какую я остановилась. А это уж нам предложили второй этаж, четвертый, четырехкомнатный. Нет. Вот. Как цыган лошадьми. И работай. А работа как? Я крановщица работала на Козловом, на Мостовом, в цеху на Мостовом, а куда просилась, на Козловой. Вот, прихожу, а на Мостовом в цеху 80 рублей, а на Козловом на улице 180. Ну, где же тут тем больше мужа? А я теперь прихожу, это к начальнику. Вам не нужны крановщики, а мужчина работает крановщиком на Козловом. Да у нас он работает, как вроде бы не нужно. Доставь адрес, на всякий случай. Ну, а у меня же девочка, три годика было вот это, последнее. Оставь адрес, я оставляю им. Через неделю приходят. Ну, вы пойдете крановщицей. А у меня третий разряд был в цеху. А они прям пятой мне дали, раз 180 надо мне заплатить. Пятой, прям без сдачи там, какой там с меня сдачи, я не по электричеству я не сдам. Так-то я сдам, вот что там. Вот, а я говорю, пойду, это, ну, приходите к начальнику, я прихожу. Я говорю, ну, так вот могу я бюллетенить, я говорю, у меня 3 годика девочка, дитя. Ну, ладно, там, как-нибудь подменим, как-нибудь кого-нибудь дадим посидеть с детём-то. Вот. Ну, а этот уходит. Что он уходит, мужчина? Поругался с начальником. А раз с начальником можно ругаться? И уходит. Ну, так Господу угодно. Я тогда это самое прихожу, да как на свежем воздухе в цеху там чугун обрабатывать, да я это, да 180 рублей, какие дела. Вот, и прихожу, ну, познакомилась, я все умею, со мной довольны, это самое, и принимает меня, 5-й разряд мне дают, прям безо всяких, и 180 рублей получаю. Потом 2-го дали корновщика, а тут совсем 2-го, мы день работаем, одна, день, 2-й, я совсем, и 180 рублей. Красота, с Богом жить, ой. Ну-ну, ой-ой-ой, прямо не знаю, как Господа благодарить, больше изо всех сил благодарю, всей душой благодарю Бога за все. И дети хорошо учились у меня, я и причащала, и молебен служила, вот, очень Бога хорошо знать. Только Бога хорошо знаю. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо Господи, больше чего еще сказать. А еще знаешь что? Как мне мама рассказала, как мне уже вот прошли, не стали ходить, отбирать ничего, а мама 16 килограмм прибрала пшена для меня. Годика мне было. Вот. И, ну, а когда уже все заглохло, мама достала это 16 килограмм, мне кашу варить, кормить меня. Вот, я говорю, 2 женщины заходят, одна родственница, Заловкина дочка, одна. Я говорю, так и без памяти, сейчас отберут. Ну, взяла, говорит, с тобой, у меня годик сел на этот мешочек на 16 килограмм. Они меня, а это вот сестре было 5 лет. Они, говорят, берут меня, у меня вырывают, ты кричишь. Я к себе тяну, а они к себе, ты кричишь. Это сестра вот эта, 5 лет, она взяла и укусила. Она ей крестница вот эта, сестра какая, отбирала-то. Она этой крестнице как даст рукой и по носу, и кровью умылась вот это. Да, крестная, видишь, что делается. Ну, говорит, все, а то сейчас мы оторвем руки или ноги тебе, отдала. Они отдала тебе им, говорит. Они меня за руки и сняли с этого узелка и взяли эти 16 килограмм пшена. Я, говорит, так и в голос закричал, ну, чем же мне тебе кормить? Ты глянь, была вся надежа на это пшено. И мам долго уж, я была взрослая, она не разговаривала с Заловкой. Она, да Вера, да я же, это самое, я ее не научала, ведь это... Они в колхоз зашли, а ее заставили, вот, уже все заглохло, они все равно ходят, это, кто я, вы себе выделяете. Ну вот, меня мама говорит, рвали тебе, как ты кричишь, я к себе, а не к себе, ну а что, ребенок, что ты? А я, говорит, взяла вот это и укусил свою крестную руку. Она и как доси крови заплескалась она. Ой, ну вот это, ну все я, наверное, рассказала. Ну там записал ты, как отец в собачью конуру лазил. Записал. Ну, а там чего-нибудь это поскладнее это можно сделать-то? Ну, это только вот запись будет, да? Да, слушать, только слушать. Ага. Ну, и то хорошо, может, поверите живому человеку. Ой, я на 101% верю вот этому. Когда война началась, мне 8 лет было, ну, 8, там, 9-10, и нас пригласили в колхоз работать, некому там, мы сперва воду таскали этим женщины, косить рожь, там, пшеницу, а мы им воду носили, а потом они нас учили вязать, мы выучились вязать, стали снопы. бомбы летят, осколки летят, мы в копна прячемся, снопами загораживаемся от осколков. Ну, Бог миловал нас, все мы живые, это остались не раненые ничего осколками. Вот, но мы рад до смерти, что нас пригласили работать. 10 лет мне было. Мы сперва воду таскали, а потом мы стали вязать. Я пробовала даже косить, но коса большая, очень тяжелая, я не смогла с ней справиться. А вязать научилась, вязала. И мы рады то, из чего мы колосиков сорвем, наточим и суп варим. Вот из-за этого мы прям это рад до смерти, что нам не платили. Обещают, трудодень за 3 дня нам запишут и 300 грамм. И мы на фронт все отправляем. Мы заготовку не выполнили, но мы рад до смерти, хоть мы колосики сорвем и натрем, и супу наварим из ржи, там, из пшеницы. Вот это нас еще поддержало, выросли мы, пока война кончилась. Это 5 лет она была, вот, 13 лет. Ну, а там уж 16 лет я на линии пошла работать уже за деньги. Ой, а на линии как тяжело, вот сейчас вот легко на линии ты. А то там рельсы, ну, она женщина или мужчина, и ты силёнки мало. А ель чего, мам, с собой, коза у нас была, с собой бутылку молока нальёте и кусочек хлебушка. Это у нас еда была, обед. А ужинать приходим, ну, ужин, картошечку мам наварит там. Вот с чего там рельс тягать, рельс, шпалы вытаскивать. А попробуй, обязательно надо делать. Пришла работать, работай. А что, мы за тебя будем работать, это деньги получать? На нас так говорили. Мы изо всех сил, изо всех этих работали. Ну, аж 20 лет я на тракторный завод в Липецк. Ну, тут я 20 лет, одно платье у меня было. Я как девчонка, все, и вот деревенская эта пальтушка. Девчонки, пойдем в кино. Шура, пойдем в кино. Ой, глянь вы, как убратые, а я в этом пойду в деревенской. Этой пальтушке не стыдно, что это самое не ходила. Пока не справилась. Справилась, 25 лет было. Заработала денег. Господь помилуй нас грешных. 25 лет замуж вышла. Ой, в Липецке тоже. Ой, так мое происхождение такое было. Все, до 20 лет, как стала работать, я сама уже я тут. Уже денежки мне были. Девчонки купить колбасы, едят там такую колбасу. А я картошки привезу из дома, картошек. И за неделю поем, наверное, 2 ведра, и за неделю поем картошки. Любил картошки, нажарю. И утром картошку это нажарь целую сковороду. И утром ее, и в обед ее там, и вечером. Девчонки, да как же ты картошки-то, это? Да ты что, купи колбаски. Да ты что, глянь, сама у самой вон платье и то, а у меня ничего нет, а я буду колбасой есть. Вот эти картошки еду, пока не справилась. Ну, вот так моя жизнь во Христе. Ой, советую всем жить со Христом, с Матерью Божией, и со всеми святыми, и венчаться, Евангелие читать, по псалтирям, утреннюю, вечернюю молитву читать, перед едой молиться, после еды молиться, с Богом жить. И будет все хорошо. Все, я заканчиваю свой путь. Ну, все, до свидания. Желаю здоровья, счастья и все от у Бога.
Вы слушали 5-ю заключительную часть воспоминаний о своей жизни старейшей прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой. С ней беседовал редактор Валерий Духанин. Программа «Наш архив» завершает сегодняшний выпуск передачи «Троицкое слово». Мы приглашаем вас, дорогие слушатели, мысленно побывать за божественной литургией в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you.
Подошел к концу 592-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.